Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер». Я Алла Митрофанова, и в эфире наш радиожурнал. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. Традиционно для радио «Вера» мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Наши темы далеко не всегда совпадают с первыми полосами федеральных СМИ, и тем интереснее они для нас. Сегодня в выпуске. Культура и религия. Как выстраивать диалог? Батюшки онлайн. Как священники в Ульяновске из интернета пришли в университет? Актуальное Евангелие. Комментарий протоиерея Павла Великанова на евангельские слова о том, что Бога нужно любить больше, чем собственного ребенка. Флешмоб «Мои 90-е» на радио «Вера».
Тема недели.
Тема недели. Религия и культура. Очень часто в поле общественной дискуссии возникает тема соседства и пересечения этих двух сфер человеческой жизни. И часто вопрос об их взаимодействии стоит очень остро. Но насколько реальна проблема несовпадения мира религии и мира культуры? Мы решили поразмышлять на эту тему вместе с людьми, для которых в личном плане этой проблемы не существует. По роду своей деятельности и по своему интеллектуальному строю, и по опыту личных переживаний они хорошо знают и ту, и другую сферы, и совмещают их в своей жизни. В нашей студии член Союза архитекторов России протоиерей Андрей Юревич, а с нами на связи по телефону директор Государственного литературного музея, профессор Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Бак. Дмитрий Петрович, добрый вечер.
Ага, здравствуйте, Алочка.
Дмитрий Петрович, неужели культура и религия действительно друг другу мешают жить? Что происходит сейчас в нашем обществе?
Вы знаете, есть два сопряженных обстоятельства, но противоречащих друг другу во многом. Во-первых, можно сказать, что культура изначально носила религиозный характер, и религия есть часть культуры. И здесь никогда, ни в какой период развития человечества непримиримых противоречий не было, потому что это соприродные явления и так далее. А противоречия, которые сейчас возникают, вызваны закономерностями информационного общества, чрезмерной технологизацией информационного поля, новостной логикой, когда мы о любом происшествии узнаем немедленно. И что самое главное, возникает логика провокации. Логика провокации позволяет некоторое понятие, за которым есть глубочайшее содержание, например, патриотизм, например, чувство верующих и так далее, сделать разменной монетой, обыграть, спровоцировать противоположную сторону на конфликт. Вот это приводит к целому ряду инцидентов. И второе обстоятельство, которое все-таки очень серьезное и относится к циклам большого времени и взаимодействию разных религий. Мы знаем, многие философы, Ясперс, например, говорят о так называемом осевом времени развития цивилизации, когда появляются все мировые религии. Вот у многих исследователей есть ощущение наступления какой-то второй волны осевого времени, когда возвращаются те изначальные взаимодействия, а иногда и конфликты, которые сопутствовали возникновению мировых религий. Это очень долгосрочные, в отличие от первой моей мысли, процессы, и они нуждаются в серьезнейшем анализе. Так или иначе, я убежден в том, что эти противоречия разрешимы, и, безусловно, люди религиозной культуры и люди культуры вообще могут и должны жить в мире согласия.
Спасибо вам за комментарий. С нами на связи был Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея. А мы продолжаем разговор о взаимодействии культуры и религии. И в нашей студии протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне города Москвы, член Союза архитекторов России. Отец Андрей, почему в последнее время обострился интерес к этой теме, взаимодействия религии и культуры? В чем его корни?
Я думаю, что корни его достаточно далеко и глубоко идут. Изначально религия и культура – это был абсолютный синтез, симбиоз.
Культура, собственно, происходит от слова
конечно,
«культ».
Конечно, да. Культура выросла из веры, из религии, иначе и быть не могло. Она насквозь была религиозна до определенного времени. Обозначим это, допустим, временем эпохи Возрождения, затем эпоха Просвещения, ну и уже 20 век. Культура постепенно стала отходить от религии, она стала секулярной. А раз она потеряла Бога в основе, то и проявления ее стали считаться вроде бы гуманными, на самом деле они антигуманными стали, потому что человек целиком утверждается в Боге, укоренен.
То есть культура и религия, если обращаться к этим двум понятиям, да, и применительно к нашему времени, мешают друг другу жить теперь, и отсюда возникают конфликты?
Ну, я бы не сказал, что они особо мешают друг другу жить, потому что, к сожалению, области жизни разные оказались. То есть религия сейчас живет своей жизнью, церковь, скажем, как носитель, да, а культура живет своей жизнью. Мы, православные, очень часто сами делаем себя маргиналами, мы загоняем самих себя в гетто, не желая даже этого, потому что мы говорим, вот это... не наша сфера деятельности, это не наше поле, тут мы вообще сюда не придем, этим мы вообще не занимаемся, и ограничиваем пространство свое, своей жизни, ну, допустим, храмом и всем тем, что делается вокруг него. Это неправильно. Нам надо смотреть на весь мир целиком, осмысливать весь мир, преображать весь мир. Господь нам не дал меньших задач.
Что касается вот этого конфликта, да, между культурой и религией, мне кажется, что чаще всего речь идет все-таки о псевдокультуре и псевдорелигиозности, потому что, ну, истинная культура, она, в общем-то, религиозна, так же, как и такая настоящая религиозность, она всегда культурна.
Я согласен с этим, да.
Отец Андрей, спасибо вам за комментарии. Будем продолжать говорить на такие темы и ждем вас в программе «Светлый вечер» с более подробным, наверное, рассуждением на тему взаимоотношений культуры и религии, взаимодополнения, я надеюсь, тоже этих двух важнейших сфер человеческой жизни. Спасибо,
да,
вам.
Всего доброго.
Напоминаю, у нас в гостях был протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы при Черкасской богадельне города Москвы, член Союза архитекторов. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», и в эфире наш еженедельный радиожурнал. Своеобразный дневник наблюдений. Священники из социальной сети ВКонтакте теперь становятся желанными гостями в вузах и школах. Проект «Батюшки онлайн», который по своей инициативе запустила жительница Ульяновска Надежда Земскова, уже давно имеет свою аудиторию. А у пользователей ВКонтакте есть возможность задать любой вопрос священнику и получить на него ответ в режиме онлайн. А также читать и комментировать другие вопросы и ответы в этой группе. О том, почему «Батюшки онлайн» пользуются таким успехом, нам расскажет протоиерей Дмитрий Савельев из Ульяновска, ключарь Германовского собора, настоятель часовни при Ульяновском государственном университете. Отец Дмитрий, как вы думаете, в чем феномен успеха этого проекта?
Я думаю, что проект «Батюшки онлайн» отвечает духу времени и некоторым потребностям, которые есть у людей, много времени проводящих в интернете. У людей... большая часть жизни проходит в интернете, и они находят в этой среде, в том числе и то, что отвечает их религиозным потребностям, в частности, наш проект. К сожалению, люди не очень активны в своих поисках в реальной жизни. Некоторым или лень, или, может быть, нет возможности дойти до храма, нет возможности поговорить со священником, или судьба их так распорядилась, что не встретились на их пути какие-то добрые христиане, которые могли бы ответить на их вопрос. И поэтому они в интернете ищут удовлетворение своим интересам.
И поэтому людям, получается, проще задавать вопросы в социальной сети, фактически у всех на виду, чем в беседе со священником один на один, но при личной встрече.
Люди хотят спрашивать на публике. В этом тоже есть своя особая причина, и она довольно давняя. Вот если вы вспомните комедию Гоголя «Ревизор», там есть такой эпизод, когда... один из помещиков говорит: Хлестакову, скажите там государю и министрам, передайте, что есть на свете такой Павел Иванович Бобчинский.
Или Добчинский.
Или Добчинский, да. И вот хочется каким-то образом себе презентовать. И наша сфера публичная, она как раз дает возможность презентовать себя просто участием в диалоге, участием в разговоре. И тогда люди хотят презентоваться посредством того, что задают какой-то вопрос и проявляют свой интерес к тому или иному, к той или иной теме или к тому или иному предмету.
Иными словами...
Наверное, поэтому люди хотят на публике, именно в присутствии других участников беседы, презентовать себя как человека, имеющего возможность задать вопрос.
Иными словами, у человека есть потребность раскрыться как личности, чтобы это увидели другие.
Да, конечно.
Но это хорошо.
Каждый хочет раскрыться отчасти даже и в форме вопроса, в форме того, что он может вести диалог вот в этой теме, с этим человеком, по этой проблеме, и он является членом какого-то сообщества. Людям, поскольку у нас мир очень разобщенный, то хотя бы в интернете люди стараются вбиваться в какие-то сообщества по интересам.
Есть категория людей, которые стесняются задавать свои вопросы, потому что им кажется, что вопрос может показаться глупым. Скажите, как опытный священник, отвечающий постоянно на вопросы, бывают ли вопросы глупыми, могут ли они такими быть вообще?
Нет. Я думаю, что в любом вопросе, даже самым странным и неловким по форме, находит отражение вполне себе серьезный религиозный и духовный интерес. Поэтому я для себя решил относиться к этим вопросам в соответствии с принципом «нет глупых вопросов, есть глупые ответы». И стараюсь к каждому вопросу, самому, казалось бы, простому и незамысловатому, отнестись серьезно и внимательно.
Спасибо вам большое за ваш рассказ и, конечно, за вашу такую замечательную миссионерскую работу в интернете. С нами был протоиерей Дмитрий Савельев из проекта «Батюшки онлайн» социальной сети ВКонтакте. Один из тех священников, которого охотно приглашают в учебные заведения Ульяновска. А у нас на связи Надежда Земскова, основатель проекта «Батюшки онлайн». Надежда, есть интересный такой феномен. Сейчас в школы и вузы стали приглашать священников из вашего проекта «Батюшки онлайн». Когда они при этом сами стучались в подобные заведения, им нередко отказывали. Ну, мы знаем про такие случаи. А в чем причина? То есть получается, что тогда они были чужими, а теперь они стали своими?
Да я не знакома с такой практикой, чтобы батюшкам отказывали. Наоборот, приглашали. Это было и до нашей реальной версии, и сейчас. Просто они стали более узнаваемыми, раз. И, во-вторых, вот на мой взгляд, я сама, скажем, вчерашняя студентка, и всегда, когда готовлюсь к мероприятиям, для меня важно, ну а мне самой-то вот как будет это интересно. Поэтому мы стараемся продумать все нюансы, и то, что вот реальная версия набирает обороты и становится такой востребованной и популярной, вот такое живое общение с нашими известными батюшками онлайн вот в школах, в вузах, наверное, одним из важных факторов становится то, что мы угадали с форматом. Мы даем возможность даже в личном общении сохранить анонимность. То есть люди, ребята могут задать вопрос, когда я сама веду эти встречи с батюшкой, то мы даем мой номер на экране, они мне пишут или в Вайбере, или в Ватсапе, я эти сообщения зачитываю батюшке, и человек тоже, ну, как бы, может не обозначаться. То есть фамилиями мы не знаем, просто вот задаем его вопрос. Поэтому вот встречи более такие живые, вопросы более серьезные, личные, где-то интимные. И молодежи это очень нравится, вот именно вот такой формат. Ну, в общем, настолько комфортно они принимают священника, им интересно, и нам интересно. Но это вот надо вживую все посмотреть, как это работает. Вот, поэтому мы сами рады, что все с Божьей помощью получилось.
Спасибо, Надежда, спасибо за замечательный рассказ. И, конечно, благодарности вам за ваш проект. Очень своевременный, толковый, глубокий.
Всего доброго.
С нами на связи была Надежда Земскова, основатель проекта «Батюшки онлайн» из города Ульяновска. И мы говорили о том, в чем же феномен популярности проекта в социальной сети, когда священники могут в режиме онлайн отвечать на вопросы аудитории о вере и сомнениях. К другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Священного Писания, из Евангелия в частности. И нередко этот текст вызывает много вопросов и разночтений. К примеру, завтра, в субботу, в храмах будет звучать фрагмент, который, на первый взгляд, очень парадоксален. Христос говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Мы просим прокомментировать этот эпизод протоиерея Павла Великанова, настоятеля Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главного редактора портала богослов.ру. Отец Павел, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла.
О чем идет речь в этом эпизоде? Это ревность Бога такая по отношению к близким? Или что это такое?
Алло, у вас есть машина?
Нет.
А, нет. А вот если бы у вас была машина, вы бы знали, что в машину заливается бензин или солярка.
Я догадываюсь об этом.
Чтобы она поехала, да. И вот представьте себе ситуацию, когда вам надо ехать на машине, но вы очень любите, ну, простите, вино.
Так.
Или даже спирт. И вот вы очень любите, настолько любите спирт, что готовы закупиться спиртом и залить вашу машину, любимую, вашу любимую машину, залить спирт. Что будет? Понятно. Машина никуда не поедет. Этот спирт будет израсходован впустую. Вот точно так же и в этой...
Интересный поворот какой.
Да, и в этой евангельской фразе на самом деле речь идет о том, что наша душа, она может работать только на том, в кавычках, условно, топливе, которым является Бог. И если вы что-то ставите в центр вашей души помимо Бога, ваша машина никуда не поедет.
Отец Павел, вы знаете, ни один здравомыслящий родитель, наверное, да, не сможет сказать, что ребенка ценит меньше, чем что-либо иное в своей жизни.
Знаете, когда ребенок подрастает, родитель понимает, что вся жизнь, выстроенная вокруг ребенка, это неправильно выстроенная жизнь.
А сколько у вас деток?
У меня 4.
И вы уже это поняли?
Вы знаете, да, моей старшей дочке 18 лет, и я понимаю, что это не моя собственность, это дитё Божие.
Обязательно вот эти крайности, либо собственность, либо
Я думаю, без этих крайностей мы как-то не можем найти границы, пределы. Знаете, любой первый ребенок — это всегда такой экспериментальный образец, всегда, почти всегда мученик родительских экспериментов по воспитанию.
Есть такая история, когда один пастор, воспитывая сына, рассказал ему об Аврааме, Исааке, о том, как Авраам приносил Исаака в жертву Богу, потому что Бог так захотел. Ребенок у папы спросил: «Папа, а если бы Бог тебе сказал меня в жертву принести, ты бы тоже принес?» На что отец сказал: «Ну да, сынок, вот это же Бог сказал». Сын стал атеистом. Понимаете, какие варианты возможны?
Правильно. Не надо так отвечать. Если бы мне мой сын бы задал такой вопрос, я бы ему ответил, наверное, так: знаешь что, дорогой, я не совсем не Авраам, а ты совсем не Исаак, поэтому постановка вопроса, она просто будет некорректной. Вот. Понимаете, что значит «я люблю своего ребенка»? Тут два варианта есть. Либо я его люблю, потому что это мой ребенок, это проекция меня самого, и на самом деле моя любовь к ребенку не более чем отражение моего эгоизма, так сложно сочиненного эгоизма. Либо я люблю ребенка, потому что я благодарю Бога за то, что в этом мире появился новый человек, и этот человек может стать счастливым, а счастливым он станет только лишь в общении с Богом. То есть я ему хочу прежде всего спасения.
То есть эти слова именно об этом, в них,
конечно,
такой смысл?
Естественно, конечно. Так об этом-то и речь, что если я хочу своему ребенку спасения, то самая главная задача меня как родителя, как воспитателя, будет в том, чтобы ребенок обрел Христа, обрел свой путь к вечной жизни. А все остальное, что будет мешаться на этом пути, оно будет вторично. И если там станет моя родительская любовь к нему, я должен буду отойти в сторону.
Это
будет как раз-таки мое проявление бесконечной любви к моему ребенку.
Спасибо, отец Павел. Напоминаю, с нами был протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру.
Живая история.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный радиожурнал. Живая история. В социальных сетях и на многих сайтах набирает обороты флешмоб «Мои 90-е». Пользователи публикуют свои фотографии 90-х годов и делятся своими воспоминаниями. Есть разные мнения, кем запущена эта акция и для чего это было сделано, но нам не хотелось бы говорить о 90-х в политическом контексте. 90-е – это время, когда у многих людей произошла первая встреча с Богом. Мы на Радио Вера хотим присоединиться к флешмобу через одно такое воспоминание. У нас в студии Роман Таргашин, директор «Радио Вера». Рома, добрый вечер.
Добрый, дорогие друзья.
Расскажи, пожалуйста, о своей встрече в 90-е. Я знаю, что она была очень важной для тебя и, можно сказать, что судьбоносной.
Это я только сейчас понимаю, что она судьбоносная. Тогда она мне таковой не казалась, наверное. Мне было 19 лет, это был 94-й год, где мне довелось в Никольском соборе города Вашингтона встретиться с владыкой Василием Родзянко. Кто это такой, я, наверное, сейчас не буду говорить, этому отдельную передачу можно посвятить, я думаю, мы, наверное, посвятим с вами.
Один из выдающихся епископов Русской Православной Церкви за рубежом.
Я тогда не понимал вообще, кто это, что это, и он мне казался каким-то таким Дед Морозом с бородой. Но я на всякий случай спросил, кто это, мне сказали, вот владыка. Все у него брали благословение, но я тоже так подошел. Меня, конечно, удивили глаза его, и у меня был скорее такой мальчишеский интерес, и я так по наивности присел с ним рядом, попросил сфотографироваться, он любезно это позволил, и у меня эта фотография как раз и осталась на память, наверное, по этих 90-х тоже. И я только сейчас понимаю, что, наверное, эта встреча во мне что-то изменила, потому что наверняка, наверное, в тот самый момент владыка за меня помолился, я, наверное, в этом почти уверен, потому что много было таких ситуаций в жизни, когда я думаю, что эта молитва сыграла свою роль. И, собственно, вот с этого прихода в Никольский храм, наверное, по большому счету началось мое воцерковление. Потому что, опять же, еще говорю, община была уникальная. Там я встретил бабушек, им, наверное, было лет 90, но, по крайней мере, они помнили Смольный институт. Это были бабушки, которые в свои там 90 с лишним лет имели осанку лучше, чем у меня в 19, в мои 19. И я увидел как раз, вот это для меня было прикосновение, вот сейчас такой расхожий штамп, да, к той самой России, которую мы потеряли. Вот я впервые к ней так прикоснулся лично, увидев этих людей, которые на таком интересном русском языке говорили, которого я никогда не слышал. Но он был более русский, чем мой русский, наверное. Эти бабушки, которые при всем своем аристократизме, настоящем, неподдельном, они были вот такие же сердобольные, как наши провинциальные бабушки, потому что когда они меня там спросили, как я живу, я рассказал, какая у меня стипендия, где я живу, что делаю. Они мне... Ну, то есть для меня это было, в общем... по меркам 90-х большие деньги, но для них, видимо, не совсем, поэтому они начали сразу мне двадцатки совать, значит, типа, вот, сынок, возьми там. Очень трогательная была именно атмосфера настоящей общей трапезы, как продолжение богослужения, настоящей такой приходской общины. Эта встреча, это событие, оно как-то в моей памяти надолго... Все плохое про 90-е забылось, а вот хорошее, светлое помнится.
Ром, а такие встречи, как у тебя с владыкой Василием, насколько они были типичны в 90-е? Как думаешь?
Мне кажется, были типичные, потому что 90-е годы – это было время слома, слома всех социальных институтов, время, когда все связи перемешиваются. И в это же время можно было... Ну, то есть сейчас мы как-то стали более иерархичны. А в то время я с очень многими людьми встречался, с которыми, допустим, сегодняшние 19-летние вряд ли могут запросто встретиться. Просто потому, что тогда был такой компот, что ли, мешанина какая-то. Да? При всей той нищете... При всем том, извиняюсь за выражение, беспределе, который творился у нас и в обществе, и там на улицах, даже в узком смысле слова, было ощущение какой-то надежды.
Роман Таргашин, директор «Радио Вера», в эфире «Светлого вечера» рассказывал нам о том, какими он запомнил 90-е годы, и о той встрече, которая изменила фактически его жизнь. Мы присоединяемся таким образом к флешмобу «Я в 90-е».
Спасибо, Алла. До свидания, дорогие слушатели.
Напоминаю, что в эфире «Светлый вечер». Вы слушаете нашу программу «Радио-журнал». И мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».